MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia N95 и ее навигационные возможности. На эти выходные удалось поездить по Москве с Nokia N95 в аспекте навигационных возможностей, в аспекте GPS-навигации. Достаточно интересный опыт был получен. Также я хочу подчеркнуть, что это прототип российского офиса. Один из ранних прототипов, который так упорно не хотели давать по каким-то причинам. Но он ничем не отличается от реальных образцов, которые мы получим в наше пользование в самом ближайшем времени, уже в коммерческой продаже. Итак, в аспекте российского рынка GPS-навигация – это вообще отдельная тематика, так как отсутствуют карты большинства дорог вне пределов Москвы и Санкт-Петербурга. Если существуют карты каких-то городов, то они созданы, как правило, энтузиастами, если их называть правильно. И эти карты, например, проект «Нарисуй карту», РусГИСа, другие проекты, они предназначены для владельцев КПК, редко Windows Mobile смартфонов, много реже. Либо надо покупать карты для программы TomTom, покупается сразу блок карт, либо покупать карты на DVD для навигационной автомобильной системы, если таковая у вас присутствует. В чем прелесть Nokia N95? Это устройство все в одном. Соответственно, GPS-навигация – составляющая часть этого устройства. Итак, в терминах навигации используется тот же софт, в отличие от 6110 навигатор. Здесь не Road 66, здесь используется софт Smart2Go. Соответственно, по сути, софт тот же самый, что и Smart2Go, только он предустановлен на устройство. Не буду описывать подробно этот софт, он описан уже на сайте хорошо. Только лишь расскажу о самых основных моментах, которые мне понравились и не понравились. Итак, что мне не понравилось? Первое. Если говорить о N95 и о картах, которые загружены в N95, то для России это Москва и Санкт-Петербург. Москва-Санкт-Петербург, этих карт, казалось бы, достаточно. На мой взгляд, этого недостаточно. Вторая проблема. На картах нет русского языка. Он отсутствует. То есть все названия, весь поиск по картам и прочее-прочее на английском языке. Соответственно, транскрипция многих слов, она не совсем привычна зачастую. Например, Ленинский проспект пишется как Ленинский на конце I, J, G. Соответственно, Ленинский проспект не через Y, не через букву Y. Но бог с ним, казалось бы, да, это не самое важное. Не всегда удается найти пункты назначения, которые нужны. Не знаю, ошибка конкретного экземпляра у нас или это ошибка в принципе, но при поиске местоположения всегда надо задавать город и страну. Я не знаю, на мой взгляд, это достаточно глупо. Понятно, что карты действуют по всему миру. Карты такие существуют для Европы, они более подробные, более хорошие. Но здесь это выглядит, мягко говоря, глупо. Едем дальше. При навигации по Москве в трех местах обнаружилось несоответствие фактической карт и реальной ситуации. То есть в двух случаях улицы, которые были названы на карте существующими, они в реальности не имели названий. Видимо, картографы не могли предположить, что такие улицы могут существовать. Например, от Университетского проспекта вниз к универмагу Москва и дальше, параллельно Ленинскому проспекту, идет улица Фотиевой. Так вот, она не пересекает Университетский проспект и не идет до Ломоносовского проспекта. Параллельно Ленинскому здесь идет второстепенная дорога, не имеющая никакого названия. Это не улица Фотиевой. Чтобы объяснить, почему это настолько проблематично, надо отметить, что на картах нет номеров домов, контуров домов и прочего-прочего. То есть вы ориентируетесь по названию улицы. Ориентируясь по названию улицы, вы можете уехать просто банально не туда. Это будет обидно. Естественно, катаясь по своему району, мне было интересно изучить POI. Это интересные места, заметки и прочее. Для моего района это, соответственно, Дарвиновский музей. Он тут так и называется. Расположен на улице Вавилова. Все прекрасно. То есть он есть. Дарвинский государственный музей. Если говорить про какие-то дополнительные вещи, тут даже отмечена стихийная стоянка, которая существует как паркинг. Есть множество других мест. Например, в Черемушкинском проезде музей Красного Креста, про который я не знал никогда. Но, что более интересно, на Университетском проспекте отмечен некий паркинг, который де-факто не существует. Его нету. Этот паркинг расположен Университетский проспект. Что за паркинг, непонятно. Живу я тут рядышком, в 200 метрах. Никакого паркинга я не знаю на этом месте, во всяком случае. На этом месте есть парк, и на этом же месте есть жилой дом, где нет никакого паркинга, ни подземного, ни надземного. Да, есть шлагбаум для жителей дома, но не более того и не менее того. По Москве, в принципе, все то же самое. Половина на половину. Половина знаков соответствует действительности, половина знаков оторваны от этой действительности вовсе. Из интересных моментов, во время холодного старта где-то ушло у нас 3-3,5. Нет, я вас обманываю сейчас. У нас ушло порядка 7-8 минут на старт машинки, на определение первоначальных координат. Тут достаточно интересно, что пока мы стояли на месте, координаты были определены с некоторой погрешностью. То есть чисто визуально по карте это 50 метров, наверное. Как только машина начала двигаться, устройство было закреплено в кредле на лобовом стекле, в универсальном держателе. Как только мы начали двигаться, все изменилось с точностью да наоборот. Координаты стали точными. И, в принципе, если говорить про навигацию по Москве, то в большинстве случаев навигация осуществлялась хорошо. Неточность карт и их не совсем детальная прорисовка не помогают, когда вы двигаетесь по второстепенным дорогам, а именно... На второстепенных дорогах зачастую голосовые подсказки начинают работать в момент, когда вы уже проехали поворот, и вам приходится ориентироваться по экрану. Ориентироваться по экрану неудобно. Экран все-таки маловат для такого устройства. Его надо приспосабливать для того, чтобы вы могли увидеть, куда вы едете, собственно, смотреть. Голосовые подсказки в то же время громкие, достаточно громкие. Если не ехать в машине с открытыми стеклами, то все слышно очень хорошо. Из некоторых моментов, которые не понравились также, наверное, стоит отметить очень странное поведение при прокладке маршрута. Неоптимальные маршруты прокладывает устройство. К сожалению, нет таких гибких настроек, как на автомобильных навигаторах. То есть использовать большее число разворотов, то есть сложный маршрут, либо использовать более комфортный маршрут по прямым с минимальным числом поворотов, разворотов и прочего. Этого ничего здесь, по сути, нету. Маршруты рассчитываются по тому алгоритму, который устройство Nokia N95 считает более правильным. Это не всегда правильно, наверное, для нас. Что можно загрузить? Можно загрузить City Guide. Мы этого не стали делать. Все-таки мы находимся в родном городе. Поэтому, казалось бы, должно быть все хорошо. Карта, которую вы смотрите и используете, на мой взгляд, намного удобнее использовать 3D-карту при навигации, так как 3D-карта позволяет вам ориентироваться достаточно просто по местности. Если говорить про впечатление в целом от устройства, оно двоякое. С одной стороны, да, обеспечивается традиционная обычная навигация, ее точность приемлема. К недостаткам относятся карты. Карты, локализация продукта. То есть, по сути, сегодня нет локализованной версии Nokia N95 карт, и она не появится к началу продаж в мае. Также мы можем сказать о том, что N95 по железной составляющей все достаточно хорошо. То есть после туннелей, после передвижения в закрытых пространствах, например, в Лефортовском туннеле, проходит 2-3 минуты, и устройство снова цепляет дорогу. То есть вы снова онлайн, вы снова можете пользоваться навигацией. К недостаткам, которые мне также показались странными. Два раза самопроизвольно устройство входило в режим симуляции навигации. То есть вы едете в машине, и устройство неожиданно само начинает вам показывать дорогу. То есть это идет симуляция движения. На мой взгляд, это достаточно странно. То есть тут непонятно, из-за чего это происходит. Если говорить про в целом впечатление и сравнивать с другими устройствами, однозначно, если вам нужна навигация, GPS-навигация, как одно из основных условий в устройстве, на сегодняшний день Nokia N95 сильно-сильно проигрывает устройством на Windows Mobile. Сильно проигрывает, наверное, связки Bluetooth-GPS-приемник плюс программное обеспечение TomTom, например, хотя бы вот такая связка. И проигрыш это заключается в качестве карт. То есть проигрыш в качестве карт, по сути, не может Nokia предложить сегодня ничего экстраординарного для карт России. Если вы хотите голосовую навигацию русскую, она здесь есть. Если вы хотите навигацию по карте с русскими названиями, поиск русских названий, хороший список POI, то, наверное, решение от Nokia вам не подойдет. GPS-навигация в Nokia N95, аппаратно она отлична, программно из-за карт, опять-таки повторюсь, это решение для тех, кто будет пользоваться навигацией, изредка в большей мере для пешеходов, чем для водителей, и, по сути, игрушка. Это реальная хорошая игрушка, которая позволяет вам выпендриться в компании, определить ваши координаты где-то на местности. Зачастую это будет помогать, но в целом, практического применения ежедневного тяжелого использования, например, в машине при навигации и прочее, эта игрушка не позволит именно в российских реалиях. Оговорюсь, что это только два города, Москва, Санкт-Петербург. Других городов пока нет. А если говорить про подробность карт, то Nokia есть над чем работать, и партнерам Nokia, предоставляющим карты, есть над чем работать. Карты на сегодняшний день не очень точные и не всегда отражают второстепенные дороги, развороты и прочее. Соответственно, нет знаков обозначения, светофоров и прочего. То есть, по сути, это некий такой промежуточный вариант. Безусловно, для неофитов этого продукта Nokia N95 GPS-навигация, встроенная в аппарат, будет неким фаном. Все будут кричать о том, что это работает на ура, отлично, а карты не особо нужны. Ну, наверное, но это уже другой подход, который не об устройстве и его возможностях, а исключительно о восприятии этого устройства. Подчеркну, что проблемы, описанные мной, это во многом проблемы не Nokia и Nokia N95, это проблемы GPS-навигации в России. скажем так. Еще несколько моментов об устройстве, которые мне показались интересными. Ну, естественно, удалось пощупать камеру. Оговорюсь, что результаты вот этого тест-драйва, они не появятся на сайте в оформленном виде, потому что к нам приедут скоро коммерческие, уже полностью коммерческие образцы. Наверняка, я надеюсь, что приедут скоро. Если они не приедут, то всегда будет возможность взять этот прототип еще раз и уже поиграться с ним. Но не хотелось бы по нему выносить окончательное суждение об этом аппарате. 5-мегапиксельная камера – это одна из ключевых фишек аппарата, которая должна привлекать людей. На мой взгляд, фотографии на экране телефона выглядят отлично. Это вообще не вопрос. Действительно, фотографии классные. А на компьютере все выглядит немножко иначе. То есть, есть артефакты. Эти артефакты выглядят не лучшим образом. Есть переход в фиолетовый цвет в некоторых моментах. И алгоритм обработки снимков в очередной раз изменили. В N93, в N93i примерно такой же переход. То есть изменили алгоритм в очередной раз в угоду каких-то маркетинговых или технических соображений, не знаю. Кто-то не видит в этом политики, но подборка за пользователя пресетов для изменения картинки – это именно политическое решение, чтобы картинка его устраивала, чтобы у человека создавалось впечатление, что и яркая, контрастная. При этом теряются детали и прочее, прочее, прочее. А камера шумная, то есть в темноте, в полутемноте нет никаких чудес, она шумит, картинка шумная. Если говорить про яркий солнечный день, получаются отличные снимки зачастую. То есть по этому параметру камера сравнима вполне, не по разрешению, оно больше, а по качеству снимков Sony Ericsson K800 или Nokia N93, N93i. То есть снимки хорошие. Тут нет никаких особых, скажем так, ограничений и прочего. По надежности конструкции. То ли мои руки, крюки, то ли еще что-то. Но аппарат несколько раз падал. Падал, правда, не на асфальт, падал на твердые поверхности с небольшой высоты в доме, в подъезде на пол лифта. Так получалось. То есть вот не знаю почему, но получалось как-то из рук он выпадал. Обнаружилась интересная особенность. Механизм слайдера, немножко двухпозиционного слайдера, немножко ослабевает. Появляется люфт. То есть то, чего мы добились несколькими падениями, в реальной жизни появится за 4-5 месяцев наверняка. То есть появляется небольшое дрожание корпуса, люфт, он не фиксируется надежно в одной и той же позиции. И это интересный момент, его надо будет проверить уже практически в первые полгода использования этого аппарата и посмотреть, а что же, собственно говоря, получается с этим. Музыкальная составляющая сравнивалась с W950 Nokia N91 и Nokia N93. Звук по качеству лежит в плоскости N93. Я думаю, он субъективно чуть лучше, да? Не знаю, почему субъективно звук лучше, но N91 однозначно с теми же наушниками выигрывает с огромным опережением. То есть тут нет никакого чуда. N91 технически другое решение. Если раньше еще в Нью-Йорке говорилось о том, что N95 будет, опять-таки это маркетинг исключительно, они технические люди говорили, N95 по звучанию будет такой же, как N91, то это не так, это неправда. N91 звучит значительно лучше. То есть в этом комбайне, в N95, музыка на уровне обычных смартов на S60. W950 выигрывает по качеству звучания у этого аппарата. Из других интересных моментов, которые хотелось бы отметить, время работы. То есть тут удалось получить достаточно интересные результаты, практические результаты, а именно М95 в режиме GPS-навигации с постоянно включенной, соответственно, подсветкой экрана, с голосовыми гайдами при путешествии по Москве работал около 4 часов. Это хороший результат. Действительно, 4 часа. Уровень подсветки был не максимален, но это было дневное время. Одним словом, 4 часа аппарат продержался. При просмотре видео на полный экран с воспроизведением звука через встроенный динамик видео играло 2,5 часа, громкость максимальная. Видео QVGA 30 кадров. Ну, соответственно, и звук, и прочее, фреймрейт был подогнан под возможности смартфона. Из моментов, которые понравились. Меню достаточно шустро, анимационное 3D-меню, оно интересно. Из тех приложений, которые есть в аппарате, работает все достаточно хорошо. Нет защитного стекла на экране. Видимо, это будет... Экран чуть-чуть утоплен. Видимо, это будет фишкой этого смарта. Наверное, Nokia предусмотрела, что с ним будут обращаться аккуратно и не будут носить с ключами. Во всяком случае, продукты с сенсорными экранами M600 Sony Ericsson, Sony Ericsson P990, они также не имеют... Так как там сенсорные экраны, они не имеют защиты. Тут экран не сенсорный, но защиты также нету. Видимо, попытались обеспечить большую цветопередачу, большую яркость экрана, сэкономить энергию. Я думаю, что в реальной жизни аппарат будет работать около суток. Суток с небольшим. Ну, то есть на ночь его лучше будет оставлять в зарядке, заряжать. Если говорить о том, что... Это для кого этот аппарат? Те люди, с кем я общался за эти дни, и кто видел этот аппарат, мог его покрутить, все приходили к разным мнениям. То есть мнения разделились. Те, кто любит продукцию Nokia, говорили о том, что аппарат интересен, интересовались стоимостью аппарата. Стоимость около, допустим, 1000. Стоимость не всегда адекватна по мнению людей. Но в целом, как игрушка в виде комбайна, она интересна. То есть интернет, GPS-навигация, хорошая камера с рядом оговорок. Все это в одном флаконе достаточно хорошо. Это хорошее решение. Стоимость неадекватна, поэтому можно говорить о том, что решение для единиц, по сути. Так же, как Nokia N93 не стал массовым аппаратом, он пользуется спросом в определенных кругах. В России это жители Рублевки, в России это Бомонд, это тусовка, по сути. Вот тусовка пользуется Nokia N93. Нормальный человек не готов покупать такой продукт в силу его размера. В силу размера, необычности, может быть, цены. Люди, которым надо сделать некий шоу-офф, они готовы покупать такие продукты. Nokia N95, к сожалению, это вполне себе рабочая лошадка. Но за счет позиционирования, за счет цены, эта рабочая лошадка, она никогда не будет сверхдешевой. Эта рабочая лошадка становится для избранных, скажем так. То есть рабочей лошадкой для небольшого числа людей. Упор делается в продвижении аппарата на GPS-навигацию. Для России этот пункт не имеет под собой оснований вообще. То есть, по сути, на поиграться посмотреть можно, на реальное использование нельзя рассчитывать. Второй момент. 5-мегапиксельная камера, о которой будет много еще споров, много сравнений и прочего. На мой взгляд, паритет сохранится. То есть паритет такого рода, что большое решение внешне, большое решение по размеру. Аналогичное решение от Sony Ericsson появляется в середине лета. Решение, опять-таки, в 2 раза меньше по размеру практически. Ну, может быть, не в 2, а в 1.5 раза. При этом большее количество настроек, большее число возможностей, появившиеся расширенные пресеты для того, чтобы сделать фотографии как на Nokia, то есть испорченные детали и прочее, но высокие контрастность, яркость и прочее. Одним словом, конкуренция будет происходить ровно на том же уровне. При этом более дешевое устройство, оно диктует то, что, естественно, продукты Sony Ericsson будут продаваться массово, в то время как Nokia N95 останется отнюдь не массовым нишевым предложением. В качестве пиара, в качестве флагмана это решение интересно. Его вовсю сравнивают с Nokia, с Apple iPhone, с другими продуктами. На мой взгляд, сравнивать не стоит. Это разные продукты, разный класс продуктов. И поэтому говорить о том, что это будет интересно, нельзя. Вот такие краткие впечатления о Nokia N95.
MobileReview.com. Новости. Компания Nikon анонсировала свою самую маленькую цифровую зеркальную фотокамеру D40X, которая является, по сути, близнецом камеры D40. Основное отличие новинки от предшественницы заключается в наличии 10-мегапиксельного сенсора, в отличие от прежнего 6-мегапиксельного. В продаже D40 появится в конце марта этого года. Компания Sony анонсировала новый плеер из серии Walkman. NW-A800 — это первая модель в серии Walkman с поддержкой видео. Модель оборудована 2-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA 240 на 320 пикселей. Просматривать можно как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Поддерживаются MPEG-4 и AVC на скорости до 30 кадров в секунду. Плеер понимает музыкальные форматы AAC, WMA, MP3 и ATRAC. Объем памяти устройства от 2 до 8 гигабайт. В продаже на европейском рынке плеер появится в апреле.
MobileReview.com. Жизнь в движении.